Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня в программе «Дефамация». Что это такое? Можно ли заработать на оскорблениях в ваш адрес? В чем разница между клеветой и личным суждением? Ну а сначала подведение итогов съезда журналистов России в специальной рубрике Олега Панфилова.
22 апреля в Москве прошел очередной съезд Союза журналистов России. Кто-то назвал его переломным, кто-то обычным. Изменений произошло несколько. Больше нет должности генерального секретаря Союза журналистов России. Выбрано еще несколько секретарей, и в их числе депутат Государственной Думы Борис Резник и заместитель главного редактора журнала «Журналист» Виталий Челышев. Он находится рядом со мной в студии. Виталий, вы уже несколько раз с 2002 года писали письма в адрес съездов или руководства Союза журналистов России, пытаясь добиться обсуждения важной, на ваш взгляд, проблемы – преобразования Союза журналистов России в профсоюз журналистов. Теперь у вас есть возможность осуществить это на практике. Вы будете этим заниматься?
Ну, я не знаю, есть ли у меня такая возможность, не знаю, буду ли я этим заниматься. Потому что отчасти для меня избрание было неожиданностью. Мне как бы намекали где-то за месяц-полтора до этого, что меня хотят вот рекомендовать там и прочее. Я сразу же сказал «нет».
Так как раз месяц-полтора назад и было ваше очередное письмо.
Правильно. И в письме я прямо написал, что могут возникнуть там всякие вопросы, что я опять хочу кого-то там свергать или, не дай бог, куда-то избираться. Так вот, нет, я не собираюсь. Поэтому, когда был оглашен список, для меня это было неожиданным. И голосовать против этого списка вроде бы как глупо, и на самом деле как бы почетно и спасибо, но я не знаю, что я могу сделать для Союза еще, кроме того, что я делаю в журнале.
Российская пресса сейчас достаточно политизирована, то есть одна часть более могущественная и в финансовом отношении, и в политическом занимается пропагандой, это государственная пресса. Вторая часть сохраняет или пытается сохранить независимость, и она, естественно, находится в оппозиции государственной прессе, занимается контрпропагандой. Вот в этой ситуации политической разобщенности журналистов, вероятно, заняться именно своими профсоюзными проблемами было бы более важно, и что может на самом деле объединить журналистов?
Конечно, объединить и разъединить одновременно. Я с уважением отношусь к успешным журналистам, которые сделали карьеру, стали хозяевами своих газет. Это очень хорошо, и нельзя просто из творческого союза таких людей исключать. В творческом союзе все они могут быть. А вот в профессиональном союзе должны быть наемные работники. Я на самом съезде задал вопрос с трибуны Павлу Николаевичу Гусеву, который выступал до этого, и говорил, что вот нужно назначить руководителем союза главного редактора одного из ведущих изданий, и он начал перечислять там «Известия» и «Тартас». Даже в советском понимании, которое было, это не был бы союз. Хотя, естественно, все тогда дружными рядами строились бы и знали бы, куда они идут.
Так какая репутация сейчас у Союза журналистов России, на ваш взгляд?
Я боюсь, что из-за того, что Союз называется Союзом журналистов, но не имеет доступа к реальным СМИ для оглашения своей позиции, репутация непонятная. Поворот необходимо будет сделать.
Ну хорошо, по всей видимости, еще долго можно будет обсуждать о структуре, о руководстве Союза журналистов. Значит, а какая задача все-таки сейчас стоит перед Союзом? Что должен сделать Союз журналистов?
Значит, по-настоящему, во-первых, профсоюз как бы существует виртуальный. Вот. И этот виртуальный профсоюз даже кое-где действует. Мне на мое письмо, которое было опубликовано на нашем сайте и потом временно перепечатано на сайте Союза журналистов, было не так уж много, но достаточно много откликов, хотя многие писали прямо на мой мейл. Вот Виктор Корб из Омска написал мне, что у него профсоюз, он начал заниматься профсоюзом с 99-го года, и в марте этого года он собирается закрыть это юрлицо, потому что это никого не привлекает. потому что никакой поддержки, скажем, от секретариата Союза журналистов он тоже не получил. Георгий Мирзосов, это Ямало-Ненецкий округ, «Северный луч» газета, пишет мне, что структура власти в настоящий момент выстроена таким образом, что профсоюз, который крайне необходим, и это ему также больно, так работать в этих условиях не сможет. Это и правда, и не совсем так. Мне пишет наш замечательный друг из Питера Юрий Вдовин, который получил информацию вот такую через множество там прямых и кривых зеркал, и пишет: «Виталик, напиши мне, расскажи, что там на самом деле произошло, я ничего не пойму». А дело в том, что ничего не произошло. Произошло только то, что договорились, что поправки будут обсуждаться. Я предложил наш журнал, ну, для первоначальных, и сайт для всех остальных. Я сказал: давайте это обсудим и выделим лучшее, потому что нельзя кулуарно решать для всех. Страна такая огромная, что так не поступают.
Это был Виталий Челышев, заместитель главного редактора журнала «Журналисты». Мы говорили о том, как прошел съезд Союза журналистов России, который, по всей видимости, изменил структуру руководства, но пока еще не изменил стиль работы.
Это была специальная рубрика Олега Панфилова. В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. Дефамация. Что это такое? Можно ли заработать на оскорблениях в ваш адрес? В чем разница между клеветой и личным суждением? Надеюсь, что на все эти вопросы мы ответим вместе с экспертом студии «Радио Свобода». Я с удовольствием представляю доктора юридических наук, профессора, члена независимого экспертно-правового совета Александра Ирделевского. Ну а поводов для сегодняшнего разговора накопилось предостаточно. Во-первых, стало известно, что Государственная Дума России решила расширить перечень оснований, по которым можно прекратить деятельность средств массовой информации. Речь идет об ответственности редакции за публикацию заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство или подрывающих репутацию граждан. Соответствующий закон, кстати, уже принят в первом чтении. А вскоре после этого известия пришло еще одно довольно интересное, с моей точки зрения, сообщение. МВД Российской Федерации выступило с заявлением, в котором отмечается, что ведомство больше не намерено мириться с клеветой и оскорблениями в свой адрес. Министерство грозится привлекать к суду тех, кто будет допускать высказывания, ущемляющие честь и достоинство как милиции в целом, так и каждого сотрудника в отдельности. При этом начальник управления общественных связей МВД России Валерий Грибакин заявил: ведомство будет отстаивать в судебных инстанциях честь и достоинство милиции в целом и каждого сотрудника. Он пояснил, что министерство намерено реагировать на заявления лидеров некоторых общественных организаций, очерняющих действия сотрудников милиции. Если исходить вот из этой информации, то получается, что сейчас защита репутации озадачились в основном чиновники. Что выиграют от этого граждане, обычные люди? Вопрос довольно спорный и может оставаться открытым. Возможно, нам удастся на него ответить. Во всяком случае, мне будет интересно услышать ваше мнение, Александр Маркович. А сейчас разъясните, пожалуйста, разницу между клеветой, оскорблениями и распространениями порочащих сведений. Потому что вот не всем понятно, почему в одних случаях людей за те же действия фактически привлекают к уголовной ответственности, а в других случаях конфликтные ситуации решаются в порядке гражданского производства. Вот в чем эта разница?
Прежде всего, надо сказать о разнице между клеветой как преступлением, предусмотренным Уголовным кодексом, и дефамацией, то есть распространением порочащих сведений, как гражданского правонарушения, предусмотренного Гражданским кодексом. Каждое из этих действий, оно порочит честь и или деловую репутацию гражданина или юридического лица. Различие между ними заключается лишь в том, что клевета – это распространение заведомо ложных порочащих сведений. То есть, другими словами, это распространение ложных порочащих сведений с прямым умыслом опорочить. То есть, вот наличие прямого умысла, оно преобразует дефамацию, как гражданское правонарушение, в преступление.
То вот есть... смотрите, если я скажу, что Ирделевский берет взятки, это будет клевета?
Если вы знаете, что я не беру взятки, и тем не менее говорите, что я беру взятки, то в этом случае это клевета. А если вы добросовестно заблуждаетесь, то есть если у вас есть какие-то основания так думать, угу. что вам придется доказать в случае предъявления мною иска против вас в связи с этим высказыванием, вам придется доказать либо, что я беру взятки, либо, что у вас были достаточные основания это предполагать. Еще раз повторяю, для того, чтобы возможно было привлечение вас к уголовной ответственности за это высказывание, необходимо, чтобы правоохранительные органы в рамках уголовного дела доказали наличие у вас прямого умысла на опорочение чести, достоинства или деловой репутации другого человека.
Но это получается вообще практически невозможно сделать.
Ну,
то есть я же могу добросовестно
сделать.
Заблуждаться, как вы правильно сказали.
Вот поэтому уголовные дела о клевете часто не доходят даже до суда, будучи возбуждены. А дойдя до суда, они редко заканчиваются обвинительным приговором, именно потому, что прямой умысел очень сложно доказать.
Ну вот я сейчас предлагаю послушать историю нашего воронежского корреспондента Михаила Жеребятьева. В отношении него было возбуждено уголовное дело о клевете. 3 года эта история длилась, но в конце концов нашего корреспондента оправдали за отсутствием состава преступления. Давайте послушаем его историю.
Когда-то я состоял в Демократической партии «Яблоко». Вместе с несколькими десятками партийцев подписал обращение в высшие партийные инстанции с просьбой рассмотреть ситуацию в Воронежской региональной организации. Однако ее руководитель посчитал себя задетым этими письмами и обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Параллельно он отнес аналогичное заявление в мировой суд, взяв на себя права частного обвинителя по статье Уголовного кодекса «Клевета». К слову, если для приема других категорий дел в мировых судах существуют фильтры, скажем, справки судмедэкспертизы в делах о нанесении телесных повреждений, то для возбуждения дел о клевете таких барьеров попросту нет. Достаточно, как это было в моем случае, одного заявления частного обвинителя. Причем иск и обвинение он адресовал не к 70 подписантам, а только к 14, в числе которых оказался и я. Почему именно к этим 14, а не к другим, мне до сих пор непонятно. Обвинитель не смог объяснить суде логику своего отбора. Как не представил он и доказательств мотивов клеветы у обвиняемых им лиц, которые, собственно, и призван исследовать уголовный процесс. Какие-то бумаги в суд он принес, и в немалом количестве, но все не о том. Тем не менее, суд разбирался. Особенности рассмотрения дела о клевете в практике современного отечественного судопроизводства комментирует Галина Арапова, директор Центрально-Черноземного центра защиты прав СМИ.
Привлечение по одному и тому же факту и к гражданской правовой ответственности за ущемление чести, достоинства, деловой репутации и в уголовном процессе за клевету является очень необоснованным преследованием, по сути дела, попыткой двойного привлечения к ответственности гражданской правовой к уголовно-правовой. Потому что здесь ощущение такое возникает, что человек дважды потрепает нервы, и уголовный процесс является максимальным методом психологического воздействия. Поэтому я считаю, что это, в общем-то, необоснованно. И особенно настораживает, что в последние годы в России увеличилась тенденция возбуждения уголовных дел по клевете и оскорблению и привлечения журналистов к ответственности за клевету.
Еще одно любопытное обстоятельство. Во всех делах о клевете или оскорблениях потерпевшей стороной выступают не рядовые граждане, а чиновники, начальники или крупные собственники. И этот факт определенно требует осмысления. Михаил Жеребятьев для Радио Свобода, Воронеж.
В большинстве европейских стран дефамация уже давно декриминализирована. То есть никакой общественной опасности, серьезной общественной опасности в этом деянии нет, и не стоит людей привлекать к уголовной ответственности. С вашей точки зрения. Александр Маркович, в России есть ли смысл декриминализировать эти деяния? То есть убрать просто-напросто из Уголовного кодекса статью об оскорблении и статью о клевете, чтобы люди решали свои проблемы в рамках гражданского процесса?
Подумать над этим имело бы смысл, тем более, что одной из санкций по такому преступлению, как клевета, является штраф, то есть, в сущности, имущественная санкция. Думаю, что карать за это исправительными работами или лишением свободы вряд ли было бы правильно, но хотя...
А максимальное наказание какое?
Максимальное наказание... Дело в том, что клевета содержит 3 состава. Наиболее тяжкий состав клеветы, он содержится в части 3 статьи 129 Уголовного кодекса. Это клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Но вот по ней возможно лишение свободы на срок до 3 лет.
А известны случаи, когда людей действительно сажали в тюрьму за то, что они вот кого-то оклеветали таким образом?
В советский период были такие случаи. После 90-х годов я, например, просто не могу вспомнить такого случая, когда кто-то был бы осужден к лишению свободы по обвинению в клевете. Но гарантировать, что такого не было, я, конечно, не могу.
А смысл оставлять эту статью сейчас в Уголовном кодексе? Для чего? Для того, чтобы запугать граждан, чтобы у них не было ни желания там критиковать власти? Или таким образом законодатель пытался сделать общество более разумным и гуманным и заставить людей с большим уважением друг к другу относиться? Вот чем вы это объясняете?
Ну, дело в том, что все, как я уже говорил, объясняя различия между клеветой и, так сказать, добросовестной диффамацией, клевета является распространением заведомо ложных сведений. То есть тот, кто распространяет сведения, знает, что это неправда, и тем не менее
распространяет
эти сведения. Поэтому, конечно, вот этот вот признак заведомости, он, я считаю, дает некоторые основания квалифицировать это в качестве преступления и наказывать в уголовном порядке. Компенсируется это тем, что если в гражданском процессе тот, кто распространил сведения, должен доказать, что они соответствуют действительности, иначе он проиграет процесс, то есть он будет привлечен к гражданско-правовой ответственности.
Ну и выплатит компенсацию морального
будет
вреда.
Будет обязан опровергнуть распространенные им сведения, то в уголовном же процессе бремя доказывания лежит на обвинителе, на обвиняющей стороне. Поэтому я думаю, что здесь некий баланс все-таки имеется между общественными интересами, с одной стороны, в защите чести и достоинства граждан, и с другой стороны, в свободе выражения мнений.
Александр Маркович, а вот если говорить о распространении сведений клеветнического характера, вот если, например, я, заведомо зная, что вы не выигрывали 1 000 000 рублей в лотерею, вдруг распространю о вас такие сведения и скажу, что вот Эрделевский выиграл в лотерею 1 000 000, и у вас там после этого могут, например, возникнуть какие-то проблемы с налоговыми службами, ну, или еще какие-то. Это будет считаться клеветой? Вы меня сможете привлечь к ответственности, к уголовной или к гражданской?
Нет, ну, во-первых, клевета – это распространение, еще раз повторяю, порочащих сведений. Именно. Значит, поэтому, если вы просто дадите сообщение о том, что я выиграл в лотерею 1 000 000, то любой выигрыш в лотерею, он не является неправомерным действием. Это действие правомерное, и оно честь, достоинство не порочит. Другое дело, что если бы вы сообщили, что человек, выигравший 1 000 000 рублей, каким-то образом уклонился от уплаты налогов, если бы он должен был их уплачивать, вот это было бы уже распространение порочащих сведений. А так просто встает вопрос, правомерно ли вы вторгаетесь в сферу моей частной жизни, какое вам дело до того, что я выиграл
1 000 000. Да. Вот я как раз к этому и пытаюсь подвести, потому что на самом деле была еще одна подоплека для появления вот этих вот разговоров о необходимости усиления ответственности за клевету, например. Все помнят эту историю, когда одно из московских изданий опубликовало статью, в которой сообщалось о якобы предполагаемой женитьбе Владимира Путина на Алине Кабаевой. По мнению многих наблюдателей, именно после этого и возникла идея внесения поправок в закон о средствах массовой информации. Но вот здесь у меня возникает такой вопрос. Вот в этом случае являлись ли эти сведения клеветой? Ведь, как мы выяснили, клевета – это порочащие честь и достоинство и репутацию сведения. А разве есть что-то порочащее честь и достоинство, если речь идет о сообщении о предполагаемой женитьбе? Ведь это хорошее такое событие, жизнерадостное.
Ну, если в этом сообщении никак не имелось в виду, что Путин женится на Кабаевой, не разводясь со своей супругой, то есть вступит во второй брак, то это было бы клеветой, поскольку двоеженство запрещено под страхом уголовного наказания. Если же имелось в виду, что он намерен расторгнуть существующий брак и вступить в другой брак, то это здесь надо говорить вообще не о клеветническом, а о порочащем. Есть ли в таком высказывании что-либо порочащее? Я думаю, что если суд сочтет, что оно порочащее, и при этом будет доказано, что тот, кто делал такое сообщение, заведомо знал, что оно ложно, возможно, постановка вопроса об уголовной ответственности.
За клевету?
Да.
Но помимо обвинение в клевете. Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено и обвинение в оскорблении. В чем разница между клеветой и оскорблением в таком случае?
Основной признак оскорбления, что это унижение чести и достоинства лица, выраженное в неприличной форме. Вот если в случае клеветы или дефамации умаление чести и достоинства производится содержанием распространяемых сведений, их смыслом, то в случае оскорбления честь и достоинство умаляются формой, неприличной формой сообщения. Это может быть, собственно говоря, вообще не слово, а, например, неприличный жест, плевок. Примеры такого рода действий, кстати, часто мы могли по телевизору наблюдать в Государственной Думе со стороны одних печально известных депутатов в отношении других.
Ну, им-то что, у них у всех неприкосновенность депутатская, так что они могут
друг с другом
вести себя как угодно.
Да, к сожалению, да, но и тем более друг с другом, это не так страшно. Да. В случае оскорбления два вопроса возникают. Было ли то действие, которое частный обвинитель пытается квалифицировать как оскорбление, было ли это действие совершено в неприличной форме? И были ли этим действием унижена честь и достоинство лица? Если эти факты доказаны, то ответственность за оскорбление наступает.
А насколько их сложно или легко доказать вот в сравнении с умыслом распространения заведомого?
Прямой умысел доказать гораздо труднее, конечно. Ну, собственно говоря, нет какого-то общего определения неприличной формы. Поэтому в конечном итоге вопрос о том, было ли действие совершено в неприличной форме или нет, этот вопрос оценивается судом самостоятельно.
То есть субъективная такая оценка.
Да. А вот доказать прямой умысел в случае клеветы, как я сказал, это значит, что лицо знало, что на самом деле дело обстоит не так, и все же сообщало ложные сведения. То есть фактически тут надо доказать то, что происходило в сознании этого лица.
А так, если человек упрется в суде, скажет, нет, я
да,
действительно
нет, я
так
не
думал,
знал, да,
я не знал.
И если нечего этому противопоставить, объективных каких-то доказательств, то, конечно, осудить по этой статье невозможно.
В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня доктор юридических наук, профессор, член независимого экспертно-правового совета Александр Делевский. Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода». Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13:30, повторы в 19:00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В двух районах Якутии за паводкой эвакуировано свыше 600 человек. По сообщению властей, подтоплены более 150 домов. Несколько сел остались без электричества. В Амгинском и Чурапчинском улусах введен режим чрезвычайной ситуации. Российская оппозиция собирается провести сегодня в Москве первое заседание так называемого альтернативного парламента Национальной ассамблеи. Ожидается участие сотен делегатов, среди которых представители различных оппозиционных движений и правозащитных организаций. Они планируют принять политическую декларацию с критикой властей. Госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили заявил после переговоров в Москве, что для продвижения в деле урегулирования конфликтов на грузинской территории Россия должна вывести оттуда свои войска и отменить указ о поддержке жителей Абхазии и Южной Осетии. Министр также заявил, что пока Россия не выполнит это требование, Тбилиси будет блокировать ее вступление в ВТО. В Минском районе Белоруссии 2 человека погибли и 2 были ранены при падении воздушного шара. По сообщениям, летательный аппарат попал в грозу. ООН выделяет $7 миллионов на помощь Китаю, пострадавшим от катастрофического землетрясения 12 мая. В пятницу китайские власти объявили, что число погибших превысило 22 тысячи и может достичь 50 тысяч. Почти 5 миллионов человек остались без крова. Российский грузовой космический корабль «Прогресс» успешно пристыковался к Международной космической станции. На волнах радио «Свобода» вы слушали краткий выпуск последних известий.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня доктор юридических наук, профессор, член независимого экспертно-правового совета Александр Арделевский. И сегодня мы говорим о диффамации. Что это такое? Можно ли заработать на оскорблениях в ваш адрес? И в чем разница между клеветой и личным суждением? О клевете мы уже довольно много говорили в первой части передачи, и вроде бы как разобрались, что клевета – это преступление довольно сложно доказуемое, и, в принципе, если человек считает, что его оклеветали, то ему для того, чтобы наказать обидчика, лучше бы идти не в милицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту клеветы, а в суд с иском о защите чести и достоинства. Это будет гораздо проще. Угу. Тем более, что в таком случае именно клеветнику, я тут закавычиваю это слово, придется доказывать, что он распространял сведения, которые достоверные, соответствуют, да, действительности. Я хочу вернуться к тому, с чего начинал наш разговор, а именно к заявлению начальника управления общественных связей Министерства внутренних дел России Валерия Грибакина, который заявил, что ведомство будет отстаивать в судебных инстанциях честь и достоинство милиции в целом и каждого сотрудника в отдельности. Он пояснил, что министерство намерено реагировать на заявления лидеров некоторых общественных организаций, очерняющие действия сотрудников милиции. Вообще все это произошло спустя некоторое время после избиение молодых людей 4 апреля около станции метро «Сокольники» в Москве. После этого МВД провело собственную проверку, установило, что сотрудники органов внутренних дел действовали в рамках своих полномочий, законов не нарушали, и получалось, что все заявления вот этих молодых людей – это наветы и клевета. Но вот здесь я, наверное, тоже на всякий случай закавычу слово «клевета», потому что не знаю, можно ли считать это здесь заведомо ложным.
Добросовестно заблуждаться, скажем.
Да, например. Вот. И в этой связи меня интересует вот что. Может ли МВД, как ведомство, обращаться в суд с иском о защите чести и достоинства? То есть, вот если я обычный человек, оставшись недовольна действиями конкретных сотрудников милиции или, в принципе, какими-то сотрудниками милиции. Или если я, например, недовольна тем, что, например, постовой милиционер не может мне подсказать дорогу к улице, ближайшей к его посту. Я после этого скажу, что все милиционеры неучи, бездарности, взяточники, то меня смогут теперь, вот после этого заявления и намерения МВД как-то бороться за свой имидж, привлечь к какой-то ответственности или нет? Здесь-то где грань между суждением и вот каким-то деянием неправомерным?
В принципе, если вы скажете, что все милиционеры взяточники, то тем самым вы заденете честь и достоинство каждого милиционера, поэтому по существу в такой ситуации любой милиционер сможет предъявить к вам иск о защите чести и достоинства, потому что, сказав все милиционеры, ну, бездарь — это оценочное суждение, а взяточники — это утверждение о факте, потому что взяточничество — это есть вид преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, и каждый милиционер, в сущности, сможет предъявить против вас иск. Причем, поскольку здесь будет речь идти о милиционерах, ну а в общепринятом смысле это люди, состоящие на службе в органах внутренних дел, да. Поэтому в широком смысле слова и сотрудники Министерства внутренних дел являются милиционерами, но само Министерство внутренних дел не является милицией, скажем так. Вообще милиция — это означает вооруженный народ. Так сказать, сам термин «милиция». Поэтому я не уверен, что в этой ситуации, при таком вашем высказывании, Министерство внутренних дел сможет предъявить...
Или управление какое-то.
Нет, ну, и дело в том, что Министерство внутренних дел само и органы Министерства внутренних дел, скажем, районные, городские управления внутренних дел, они все являются юридическими лицами в форме учреждений. Поэтому... Юридическое лицо, любое юридическое лицо может обратиться с иском о защите его деловой репутации, но ему нужно в этом случае доказать, что именно его деловая репутация была непосредственно затронута высказыванием. Вот в такого рода высказывания, как вы говорите, затрагивается скорее честь, достоинство и деловая репутация любого сотрудника органов внутренних дел, но не... Министерство внутренних дел как юридического лица. Хотя опосредованно, конечно, это влияет, понимаете, это процесс бесконечный, потому что это не только деловую репутацию Министерства внутренних дел затрагивает, это и деловую репутацию правительства Российской Федерации, и деловую репутацию президента, и деловую репутацию Государственной Думы, предположим, как учреждения. Ну, поскольку что это за органы власти, значит, которые допускают... ситуацию, в которой все сотрудники органов внутренних дел, как вот в этом высказывании, предположим, говорится, являются взяточниками. Но непосредственно это затрагивает тех лиц, о которых сделано высказывание. Поскольку
вот
высказывание сделано о милиционерах, значит, их честь, достоинство и деловую репутацию оно и затрагивает.
То есть я правильно понимаю, что из вот этого высказывания начальника управления общественных связей МВД России Валерия Грибакина можно сделать вывод о том, что не представители МВД будут направлять в суды иски, а просто как-то сагитируют своих сотрудников, и после неосторожного высказывания любого из людей тут же могут со всех сторон, сразу от нескольких там милиционеров, от десятков или даже сотен, быть поданы иски о защите чести и достоинства.
В принципе, наверное, может быть инициировано и это, и мне, по-моему, встречались, ну, я не помню, с министерства или внутренних дел касались, но, по-моему, вот каких-то ведомств, в случае с какими-то ведомствами инициируются такого рода иски. Ну, строго говоря, я, тем не менее, не исключаю возможности, конечно, и для МВД самого, для министерства, как юридического лица, предъявить иск, поскольку такого рода высказывание является косвенным утверждением о ненадлежащем выполнении министерством своих функций, раз он...
Надзорных в том числе.
Да, ну, надзорных, не, но потом... Все его сотрудники являются тоже в широком смысле слова милиционерами, поэтому, значит, это высказывание относится и к ним. И, не может же министерство, сплошь состоящее из взяточников, надлежащим образом. Поэтому здесь может быть несколько истцов, я имею в виду, и отдельные милиционеры, которые сочтут себя обиженными таким высказыванием. Поэтому не надо никогда говорить «все».
Ага. То есть, если хочется сказать, можно сказать просто милиционеры.
Встречаются среди...
Милиции встречаются недобросовестные.
Да, но это опять же здесь хочу заметить, что речь идет о том, кто делает это высказывание. Почему я обращаю внимание на этот аспект? Поскольку уже в довольно большом количестве решений по вопросам, связанным с дефамацией, причем решений по жалобам не только против России, а и против других государств, Европейский суд, рассматривая такого рода жалобы, отмечал, что журналисты, средства массовой информации в целях обеспечения свободы выражения мнений и достижения целей деятельности средств массовой информации имеют право на некоторое преувеличение или даже провокацию. Но этот вывод сделан был применительно к средствам массовой информации. Европейский суд не раскрывал, что он понимал под провокацией. Вот, но, тем не менее, такая позиция была высказана. Поэтому, если, скажем...
Теоретически, как журналист, я могу как-то провоцировать представителей правоохранительных органов.
Ну да, чтобы они раскрыли, может быть, чтобы они довели до сведения общества, какую работу они ведут против негативных явлений. Потому что понятно, что, вероятно, и в милиции, и в других ведомствах встречаются случаи вымогания взяток и другого рода злоупотребления служебным положением. Об этом часто сообщают и сами руководящие лица. Скажем, тот же президент неоднократно говорил, что пока не очень получается успешна борьба с коррупцией. Поэтому никто не может отрицать, что есть отдельные случаи совершения противоправных деяний. Но сказать, что это имеет место тотально,
тоже нельзя.
То по меньшей мере нужно быть способным это доказать. Ну вот я говорю, что, пользуясь этим решением Европейского суда человека, может быть, можно расценить, вот, что тотальный характер, что это была провокация или преувеличение.
Угу. Но для этого еще нужно, чтобы и российские суды, которые будут рассматривать эти дела, не только бы знали практику Европейского суда по правам человека, но еще бы стремились как-то применять ее в своих решениях.
Нет, ну, для российских, я думаю, что для российских судов... Важнее будет позиция внутри российской, ведь суд – это одна из ветвей власти. Как говорили известные политики прошлого, любая власть действует в интересах правящего класса. В этом случае такое утверждение может быть отнесено и к судам, поэтому не думаю, что авторитет Европейского суда по правам человека будет сильно давлеть над конкретными российскими судами, рассматривающими такого рода дела. Другое дело, что по вынесенному решению сможет быть подана жалоба в Европейский суд. И до тех пор, пока Россия остается участницей Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Россия как государство и
будет нести ответственность.
Ну, будет нести ответственность, и в любом случае необходимо как-то считаться. Ну, а насколько правящий класс захочет считаться? В конце концов, те суммы, которые присуждает Европейский суд, они не так велики, и доходы от продажи нефти, они позволяют легко справляться с выплатой таких сумм, да, даже практически не замечая, я думаю, их.
Вот я старалась внимательно слушать все, что вы сейчас говорили, еще и потому, чтобы найти к чему привязаться. Вот из того, что вы сейчас сказали, не будет ли повода теперь, например, у судей посчитать себя как-то задетыми и сказать, что вот Родилевский говорит, что мы не применяем практику Европейского суда, оглядываясь на интересы правящего класса? Или не будет ли у правящего класса, у представителей правящего класса желание предъявить к вам претензии в связи с тем, что вы говорите, что этот правящий класс имеет какое-то влияние на суды? Мне просто интересно, насколько человек должен следить за своей речью, чтобы...
Ну, я слежу за своей речью достаточно внимательно, поэтому любые свои высказывания я формулирую в форме предположения. Как я сказал, возможно, какие-то суды примут решение с оглядкой на Европейский суд, а какие-то суды, возможно, и нет. Ну, а моя оценка любой власти, не только российской, она остается той, какую давали такие известные политики, как Маркс, Энгельс своего времени, как они определяли. Что же касается возможных претензий ко мне со стороны правящего класса, то интересно, в виде кого предстал бы этот правящий класс? Кто бы себя к нему решился отнести и заявить о себе как...
А вот представители вот, правящего класса?
А кто это такие?
Ну, те, кто правит.
А кто это?
Ну, видимо, депутаты.
Я думаю, что вряд ли какой-либо сегодняшний политик скажет, что вот у нас есть правящий класс, который состоит из меня и вот еще таких-то и таких-то лиц.
Ага. Я просто вот к чему задаю этот вопрос. Я-то поняла, что вы теперь, да, вы действительно стараетесь контролировать свою речь. Значит ли вот существование вот этих статей в Уголовном кодексе, статей в Гражданского кодекса, предусматривающих возможность ведения процессов по вопросам дефамации, означает ли это, что люди должны вести тотальный контроль за своими высказываниями?
В принципе, конечно, свои высказывания нужно контролировать, так же, как нужно контролировать свою речь, допустим, чтобы не допускать оскорблений. Естественно, любой человек, он всегда должен контролировать то, что он говорит.
Отдавать отчет.
Отдавать отчет. Взвешивать свои слова. Ну и действительно, в определенном случае неудачно сформулированное высказывание, ну или, скажем, необдуманно сформулированное высказывание может быть расценено как умаляющее честь и достоинство. То есть потерпевший может потребовать опровержения, может потребовать компенсации морального вреда. Вот типичный пример, вот как вы приводили пример, вот высказывание «все», допустим, сотрудники такого-то ведомства, взяточники. Или, например, сказать, среди сотрудников такого-то ведомства встречается много взяточников, понимаете? В обоих случаях это утверждение о факте, но В первом случае каждый из сотрудников этого ведомства сможет сказать, что он затронут этим утверждением. А во втором случае каждый отдельно взятый иск предъявить не сможет. Возможно, само министерство, как юридическое лицо, сможет счесть свою деловую репутацию затронутой и предъявить иск либо об опровержении сведений, а может быть, предъявить требования об опубликовании ответа, то есть, скажем, в ответе рассказать, какая борьба в рамках ведомства ведется с негативными явлениями в сфере органов милиции. Ну, по-разному здесь можно реагировать на это.
То есть и таким образом могут людей наказывать. Есть ли еще какие-то статьи в Уголовном кодексе, или, может быть, в Гражданском, или в Кодексе об административных правонарушениях, которые позволяют защититься в случае, если вас как-то оскорбили, чем-то обидели словом, я имею в виду, а не делом?
Основных норм мы с вами коснулись. В Российском Гражданском кодексе это статья 152-я, в Российском уголовном кодексе это статьи 129 и 130. Дело в том, что именно статьи 129 и 130, они направлены на защиту чести, достоинства и деловой репутации лиц. Поскольку другие нормы, скажем, вот та же статья неуважения к суду, она защищает, в общем-то, не честь, достоинство и деловую репутацию лиц, она защищает авторитет суда. Просто само действие, в котором умаляется авторитет суда, он может выражаться и в оскорблении участников процесса. Но сама норма не направлена непосредственно на защиту, еще раз повторяю, чести, достоинства и деловой репутации участников. Она направлена на защиту авторитета суда.
В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. Я хочу, чтобы мы все-таки несколько слов сказали о той инициативе депутатов Государственной Думы, которые приняли в первом чтении поправки к действующему закону о средствах массовой информации. С инициативой внесения таких поправок выступил депутат Государственной Думы от «Единой России» Роберт Шлегель. Он считает, что поправки расширят действие 16-й статьи закона и увеличат число оснований, позволяющих прекратить деятельность средств массовой информации в судебном порядке. Вопрос о принудительном закрытии того или иного СМИ следует поднимать в случае неоднократного размещения в нем материалов клеветнического характера. А изменения, по мнению депутата Шлегеля, необходимы, поскольку в настоящее время не существует действенного механизма привлечения средств массовой информации к надлежащей ответственности за распространение клеветнических сведений. И вообще, такие действия следовало бы квалифицировать как злоупотребление свободой слова. Член общественной палаты, комиссар молодежного движения «Наша» Ирина Плещева отчасти поддерживает законодательную инициативу Роберта Шлегеля.
Я считаю, что свободы без ответственности не бывает. А у нас вроде как свобода есть, а ответственность за эту свободу нету. Существующие правовые механизмы, увы, получается, что не работают. Шлегель почему? Он в основном давил на то, что за клевету должно отвечать полностью издание и редактор, который это поставил в номер. Надо, чтобы человек, когда ставил это в номер, он думал, что ага, завтра придут, мое издание закроют.
Похоже, эту точку зрения разделяет подавляющее большинство депутатов. Во всяком случае, при рассмотрении законопроекта в первом чтении против внесения изменений в действующий закон о средствах массовой информации голосовал только депутат Резник, говорит член общественной палаты, адвокат Павел Астахов.
Меня, честно говоря, больше всего смутило вот это голосование, когда только один Резник высказался против принятия поправки. То есть изначально чиновники, и в том числе депутаты Государственной Думы, они не хотят быть прозрачными. И поэтому, естественно, любое ужесточение позиции в отношении СМИ приветствуется чиновниками. Это очень низкий уровень терпимости, это непонимание роли журналистов. Сейчас много достаточно дел, когда закрывают СМИ, когда преследуют журналистов в судебном порядке. В этой ситуации любая поправка, направленная на ужесточение, спокойно пройдет. Лучше бы, чтобы законопроект во второе чтение просто не вышел.
По мнению доктора юридических наук и одного из авторов действующего закона о средствах массовой информации Михаила Федотова, эти поправки указывают на квалификацию законодателей.
Этот проект показывает то, что уважаемый депутат не читал ту статью закона о СМИ, которую он пытается изменить. А потому что в этой статье с самого начала говорится, не допускается использование средств массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний. Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, является составом клеветы. Клевета – это уголовно наказуемое деяние. Следовательно, здесь мы просто повторяем. повторяем то, что написано уже сегодня, причем эта норма существует с 91-го года. Если идти по этому пути, то либо следует сюда включить также для распространения сведений, призывающих к убийствам, кражам, хулиганству, ну и так далее. Уголовный кодекс большой, там много статей. Правительство ведь давало заключение на этот законопроект, и заключение правительства было отрицательным. И тем не менее, на уровне первого чтения этот проект принят.
Это было мнение доктора юридических наук и одного из авторов действующего закона о средствах массовой информации Михаила Федотова, а меня интересует мнение другого доктора юридических наук, профессора и члена независимого экспертно-правового совета Александра Ирделевского, который со мной в студии сидит, по поводу вот такой инициативы, ужесточения ответственности путем внесения изменений в закон о средствах массовой информации. Вообще нужно ли это, если учитывать, что Европейский суд по правам человека уже имеет довольно обширную практику по похожим делам, и европейские судьи неоднократно указывали на то, что чрезмерные санкции в отношении редакций влекут необоснованное ограничение свободы выражения мнений и противоречат 10-й статье Европейской конвенции по правам человека. Чего пытаются достичь таким образом депутаты? Просто всех вот так вот построить и заставить замолчать журналистов? Или что это?
Мне трудно достаточно обоснованно ответить на ваш вопрос, потому что я не читал этого законопроекта. Ну и, соответственно, я не очень люблю комментировать законопроекты со слуха или вот по высказываниям о них. Что же касается ужесточения, усиления ответственности средств массовой информации, то если речь идет об ответственности за клеветнические, именно клеветнические в строгом смысле этого слова, высказывания, то, наверное, это могло бы иметь смысл при условии, что суд в каждом конкретном случае объективно оценивал бы, являлось ли допущенное преувеличение, вот как мы говорили, если высказывание было бы преувеличением, являлось ли оно оправданным с точки зрения общественных интересов и интересов в свободе слова и в свободе массовой информации, или не являлось. Дело в том, что нередки случаи, и мне приходилось сталкиваться с такими ситуациями, когда средство массовой информации, оно действительно шло на размещение заведомо недостоверной информации, рассчитывая заранее, что его доход, так сказать, от повышения интереса к данному выпуску, все равно окупит возможные убытки, даже если потерпевший предъявит иск, скажем, о компенсации морального вреда. И в этом случае есть норма в Гражданском кодексе, а именно статья 15 Гражданского кодекса, которая предусматривает возможность взыскать с распространителя сведений все доходы, которые оно получило вот в результате такого заранее оцененного риска. Если будет возможность подкрепить эти санкции и законом о средствах массовой информации, я думаю, что это трагедии не составит.
Ох, как, наверное, журналисты обидятся на такое ваше заключение.
Ну, что ж делать. Но я повторяю еще раз, что это мое мнение общего характера и не касающееся того законопроекта, о котором вы говорите, потому что его я не видел и суждения высказать о нем не могу.
Вам сложно его прокомментировать непосредственно. Но теперь я в заключение хочу вам задать вопрос, который я, собственно, задавала в начале передачи. Вопрос, касающийся того, что вот и инициатива Министерства внутренних дел обращаться в суды с исками о защите чести, достоинства и деловой репутации как сотрудников отдельных милиций, так и всего ведомства в целом. И вот эта инициатива внесения изменений в закон о средствах массовой информации, она в первую очередь, конечно, касается защиты интересов чиновников. Какой толк от этого будет вот гражданам, всем нам, обычным людям, которые не являются публичными лицами, которые не так часто сталкиваются с какими-то порочащими их честь и достоинство высказываниями со стороны других людей?
Я считаю, что общественная польза от таких процессов будет хотя бы в том, что ответчик, если это будет иск в порядке гражданского судопроизводства, то есть иск, вытекающий из дефамации, то на ответчике, на средства массовой информации, будет лежать обязанность доказать соответствие распространенных сведений действительности. А это Это значит, что какие-то документы, ну, скажем, если они имелись у средств массовой информации, я имею в виду первичные документы, станут достоянием общественности, поскольку, слава богу, хотя бы судебные разбирательства у нас в большинстве случаев открытые. Чем-то опровергать представленные ответчиком документы будет Министерство внутренних дел. То есть тоже может оказаться вынуждено каким-то образом раскрывать свою позицию, раскрывать информацию о своей деятельности, что тоже положительно сказывается на общественных интересах. То есть, другими словами, если так можно вкратце выразиться, некое грязное белье может оказаться вытащено наружу вот в такого рода процессах, что я считаю, соответствует общественным интересам.
Это может пойти на пользу.
Ну да, это может положительно сказаться на открытости сведений о деятельности этих министерств. В конце концов, ведь и суд может делать запросы и обязывать как истца, так и ответчика к представлению определенных документов. Но другое дело, что насколько активно будет пользоваться этим правом суд, трудно предсказать. Но в целом, когда рассматриваются дела о защите чести, достоинства и деловой репутации, то волей-неволей не только одной стороне, а обеим сторонам приходится представлять какие-то доказательства, касающиеся их морального облика, например, если речь идет о гражданах, касающихся их деятельности, если речь идет о юридических лицах. Ну и поэтому, может быть, определенные элементы тех сведений, которые окажутся достоянием гласности в такого рода процессах, может быть, они и представят общественный интерес.
Передачу «Человек имеет право» вела Марьяна Тарачешникова. В гостях сегодня был доктор юридических наук, профессор, член независимого экспертно-правового совета Александр Рделевский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Америка твердо поддерживает ваше противодействие ядерным амбициям
Коллектив
Ирана.
Коллектив консерватории обеспокоен растратой 15 миллионов рублей распределением стипендий.
Решили создать такое массовое движение по борьбе с произволом милиции города Москвы.
Синий, белый, голубый, эй!
Игра фантастическая.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».